Добрый день, дамы и господа. Спасибо, что присоединились к нам сегодня на звонок. С нами на звонке сегодня, как всегда, Михаил Шамолин, президент Сегежа Групп, Владимир Травков, CFO группы, и Владимир Виноградов, вице-президент по стратегии развития бизнеса. Мы начнем с короткого обзора презентации по результатам и перейдем потом к серии вопросов и ответов. Напоминаю про дисклеймер относительно заявлений и данных, озвученных на звонке. С полным его текстом можно ознакомиться в конце презентации на сайте. Передаю слово Владимиру.
Да, спасибо, Елен, спасибо всем большое, что присоединились. Год для Сегежа был непростым, 22-й год. Тем не менее, компания продемонстрировала очень хорошие показатели. Рост выручки у нас составил 106,8 миллиардов рублей, 15% год к году. EBITDA, несмотря на необходимость структурной трансформации, которую весь год компания проходила и, по сути, завершает его в 2023 году, в начале 2023 года, EBITDA составила 24,7 миллиардов рублей, это 23-процентная маржинальность бизнеса. Дальше мы в больших деталях посмотрим на эти цифры. Чистая прибыль компании при этом составила 6 миллиардов рублей. И при достаточно стабильном уровне долга, долг практически год к году не изменился, составил 101 миллиард рублей. С точки зрения лесозаготовки, лесозаготовка год к году увеличилась на 43% год к году, во многом благодаря приобретению двух новых компаний в конце 2021 года, НФК и Interforest Group. И частично вследствие этого себестоимость заготовки увеличилась на 46% год к году. В первую очередь из-за того, что себестоимость заготовки в сибирском кластере выше, чем на северо-западе у Сегежа. Из-за этого произошел рост. Также негативно повлияло рост подрядной заготовки год к году, он составил порядка 30%. Цены на продукцию оставались в течение года под давлением. Это связано с необходимостью структурной перестройки рынков сбыта. Дальше будет презентация, это видно. И из-за этой перестройки, и из-за того, что в целом цены на мировых рынках находились под давлением, мы видим тренд на снижение по основным видам продукции в течение 2022 года. При этом снижение в четвертом квартале 2022 года обусловлено сезонностью. Ежегодно из-за сезонности в строительном секторе цены на основные продукты снижаются. То есть вот последнее снижение, оно во многом уже обусловлено сезонностью, а не структурной трансформацией. И можно ожидать, что уже в течение 2023 года динамика цен вернется к большему показателям сезонности, как это и было предыдущие периоды. С точки зрения продаж, как я отмечал, год был достаточно сложным в связи с тем, что необходимо было переориентировать продажу продукции на другие рынки сбыта. Тем не менее, производство незначительно уменьшилось год к году по всем видам продукции. И с учетом той сложности, которая оказалась, макроэкономической сложности, которая оказалась вся экономика и Сегежа, снижение по всем продукциям оказалось не таким существенным, как могло быть. То есть относительно небольшое снижение год к году по основным видам продукции. На следующем слайде видно, как поменялась география продаж. Весь год был потрачен на то, чтобы переориентировать продажи на другие рынки сбыта. По основным видам продукции показаны, как выглядела структура продаж в начале года и как она теперь выглядит на конец года. По всем видам продукции видно, как происходила переориентация, прежде всего, с европейских рынков на азиатские. И, по сути, этот процесс уже сейчас завершен. Видно, что существенно выросла доля Китая, Египта, Турции, как основных рынков сбыта. И основную часть продукции удалось переориентировать на эти рынки сбыта. Эта работа будет продолжаться и в 2023 году, что позволит продолжить работу по улучшению финансовых показателей компании в дальнейшем. С точки зрения выручки год к году, как я отмечал, выручка увеличилась на 15% год к году. Во многом это произошло благодаря консолидации Interforest Group и НЛХК. Это видно в сегменте лесных ресурсов и деревообработки на нижнем графике. Остальные сегменты показали незначительные изменения год к году. Ну, как я отмечал, с учетом той большой работы по переориентации продаж на другие рынки сбыта, эти показатели можно считать успешными. С точки зрения EBITDA, EBITDA год к году снизилась. Это связано с необходимостью, как я отмечал, переориентации на другие рынки сбыта, что привело к росту логистики, то есть из-за того, что логистическое плечо выросло, и из-за того, что многие экономические агенты внутри России занимались тоже переориентацией на восточные рынки сбыта, стоимость логистики существенно выросла, это негативно повлияло на показатели 2022 года, эффект от логистики порядка 8 миллиардов рублей. Остальные параметры оказали меньший размер влияния на показатели. С точки зрения инвестиций и оборотного капитала, инвестиции у нас снизились год к году на 34%. Это обусловлено необходимостью пересмотра тех начатых инвестиционных проектов, в связи с тем, что география продаж поменялась. Часть инвестиционных проектов, которые находились на ранней стадии реализации, были поставлены на пересмотр. Их необходимо будет, мы их сейчас пересчитываем по двум направлениям. Это и экономическая привлекательность тех рынков, на которые мы рассчитывали, и второе, возможность технической реализации проекта, с учетом, что часть поставок оборудования было прекращено. И с этим мы сейчас концентрируемся больше на поддерживающем капексе, на завершении тех проектов, которые были уже начаты, и рассматриваем уже новые проекты, но с учетом новых реалий, в которых оказалась компания и экономика России. С точки зрения денежного потока, чистый долг год к году у нас практически не изменился, как я отмечал ранее. При этом отмечается небольшое изменение показателя долг EBITDA, что связано со структурной трансформацией, через которую проходит компания, и временного влияния на EBITDA, которая и привела к небольшому росту этого показателя. Тем не менее, ситуация остается стабильной. Мы имеем комфортный график погашения, как видно на слайде. У нас большая часть долга в рублях, то с учетом продолжающей девальвации рубля для нас является позитивным, так как большая часть выручки, больше 70% у нас связано с экспортными продажами, и валютные поступления будут увеличивать наш денежный поток, при этом рублевая часть долга останется стабильной, что в любом случае будет приводить, при прочих равных, будет приводить к дальнейшему улучшению этих метрик. Компания остается активной и на публичном рынке долга. Мы в январе погасили облигации, также мы провели дополнительный выпуск облигаций в январе. И также для нас остаются доступными кредитные, банковские кредитные линии, что создает комфортную и стабильную ситуацию в этой части. На этом все. Передаю слово Елене для ответа на вопросы. Спасибо.
Оператор, мы готовы принимать вопросы. Пожалуйста, прокомментируйте, как коллегам удобнее задать.
Спасибо. Дамы и господа, сейчас вы сможете задать вопросы. Это можно сделать в устной и письменной форме. Чтобы задать вопрос устно, необходимо поднять руку в приложении Zoom в нижней части экрана. Пожалуйста, прежде чем начать говорить, удостоверьтесь, что функция беззвучного режима отключена. В избежании возникновения фоновых шумов просим отключать микрофон на время ответа компании. Сделать это можно в нижнем левом углу приложения. Если вы желаете удалить свой вопрос из очереди, нажмите «Опустить руку». Если на ваш вопрос уже ответили, просьба также нажать «Опустить руку». Чтобы задать вопрос письменно, перейдите в раздел «Вопросы и ответы» в приложении Zoom в нижней части экрана, введите свой вопрос и отправьте его. Повторяю, чтобы задать вопрос устно, нажмите «Поднять руку» или отправьте вопрос письменно в разделе «Вопросы и ответы».
Да, коллеги, я хотела бы напомнить, что, пожалуйста, представляйтесь в начале имя, фамилию и компанию. Спасибо.
Коллеги, здравствуйте. Меня зовут Бесценный Михаил, MN Capital. Хотел бы поблагодарить вас за проведение звонка. У меня следующий вопрос. Утром появилась новость о том, что вы продали активы европейские по производству бумажной упаковки. Хотел бы спросить, повлияет ли это на производство, объем производства упаковки и как это повлияет на финансовые результаты. Также, вот если концентрироваться на теме производства, хотел бы спросить, ожидаете ли вы дальнейшего роста производства пиломатериалов и восстановления в сегменте фанеры? И будет ли вот текущая структура продаж, которая была на конец 2022 года, сохраняться и дальше, или там ожидаются еще какие-то перестановки? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Это Михаил Шамулин, генеральный директор. Давайте я по порядку попробую ответить. Первое, по поводу продажи европейских активов. Мы эту сделку отдельно не раскрывали, потому что это будет часть раскрытия первого квартала. Мы ее сделали в первом квартале 2023 года, а не в 2022. Сегодня мы отчитываемся за 2022 год, поэтому, так сказать, эта информация не была включена в нашу презентацию, официально мы об этом не говорили. Но если вкратце, так сказать, рассказать про нее без деталей, да, то по состоянию на конец прошлого года, если, так сказать, где-то ноябрь-декабрь месяц еще как-то эти предприятия могли работать на запасах, так сказать, бумаги, которые остались с летних поставок, которые мы им осуществили еще до закрытия, так сказать, границ 9 июля, которое произошло, а также, так сказать, частично той так сказать, бумаги, которая была куплена нашими перерабатывающими предприятиями у западных поставщиков, таких как Монди и Белерут, то к декабрю месяцу, особенно после введения 9-го пакета санкций, стало понятно, что, во-первых, никакие поставки новой бумаги из России невозможны ни под каким предлогом и ни под каким таможенным кодом, это раз. Два производителя бумаги в Европе отказались поставлять бумагу на предприятия, перерабатывающие Сегежи Групп, просто наотрез, и источников приобретения бумаги не осталось. А, так сказать, соответственно, потребители, которые подписывали контракты на покупку мешка в 2023 году, ну, практически полным составом отказались подписывать контракт на 2023 год, обосновывая это тем, что, так сказать, они, исходя из своих внутренних, так сказать, соображений, не будут покупать продукцию у предприятия, которое, так сказать, имеет российские корни. Таким образом, на начало января месяца мы имели бизнес, который, так сказать, вот в том состоянии, в котором он был, дал бы нам порядка 2 миллиардов EBITDA убытка в 2023 году, на основании того, что, так сказать, платить зарплаты и, так сказать, налоги, сопутствующие расходы предприятиям, которые не производят практически продукцию, нам пришлось бы так или иначе уволить сотрудников по европейским законам, стоило бы нам еще дороже, проходить через процедуру банкротства, не выплачивая, как бы, так сказать, деньги, несло бы в себе дополнительные риски, которые, я боюсь, превысили бы те самые 2 миллиарда рублей. Да, поэтому, как минимум, продав эти заводы, мы сэкономили 2 миллиарда. Значит, с точки зрения потери беды, я вчера уже, так сказать, по этому поводу высказывался, в среднем, если брать, так сказать, business as usual, да, там, до так сказать, скажем так, всем известных событий, эти заводы давали нам в районе 7 миллионов евро и беды от своей деятельности в виде дохода, да, операционной прибыли. А, вот. И основная прибыль формировалась за счет продажи бумаги по рыночным ценам. Да. Соответственно, тот объем бумаги, который поступал на европейские предприятия, был перенаправлен нами на другие рынки достаточно успешно, с похожей маржинальностью, скорректированной на более дорогую логистику, которая, так сказать, подорожала не только и не столько в связи с изменением географии поставок, а просто по факту изменения логистических, так сказать, путей в России, вся логистика подорожала очень серьезно. Да? Мы про логистику можем поговорить отдельно, это отдельный большой вопрос, но как бы в целом, если мы что и потеряли вот продажи этих активов, вот, то это вот те самые 5-7 миллионов евро в год, что там порядка 1% нашей беды, в общем-то, величина довольно несущественна. Хотя, конечно, как бы очень обидно, что пришлось это сделать, но в текущей ситуации мы не видели другого выхода, и, в общем-то, так сказать, держать эти предприятия и получать довольно серьезные убытки в надежде, что ситуация, так сказать, там, каким-то образом развернется, и мы сможем опять вернуться к нормальной бизнес-деятельности, но этого не просматривалось. Вот как бы вкратце объяснение логики произошедшего, да, и только основных цифр. Еще раз повторяю, детальные условия как бы сделки мы расскажем, когда будем раскрывать первый квартал, но они были рыночные, и, в общем-то, так сказать, мы получили адекватные деньги за, так сказать, за реальную стоимость активов, которые они имели на этот момент времени. Значит, что касается структуры продаж пиломатериалов, фанеры и всего остального. Действительно, мы являемся ведущим на сегодняшний день в России производителем пиломатериалов. Наши исторические рынки, крупнейшие рынки, всегда были Китай и Египет. Они таковыми и остаются, но под Египтом я имею в виду не только Египет, но сектор Ближнего Востока, потому что Египет, Александрия – это некий такой хаб, с которого пиломатериалы расходятся в целый ряд стран, в том числе и страны Африки. Египет исторически еще, так сказать, советских времен потреблял большой объем пиломатериалов из России, и один из наших ведущих активов, ЛДК номер один, который находится рядом с Сибирском, он строился, собственно, под египетский рынок. И во многом объем продукции с этого предприятия в Египет же и отправляется. Наибольшие проблемы испытали наши европейские предприятия, в частности, Онежский ЛДК и КВК завод. Причем в большей части КВК, потому что, так сказать, он находится на границе с Финляндией, был ориентирован исторически на европейский рынок, вот, и там ситуация наиболее тяжелая, то есть завод мы даже на какое-то время вынуждены были остановить в 2022 году, потом мы его запустили опять, сейчас он работает с небольшой маржинальностью, конечно, не такой, как нам хотелось бы, тем не менее работает. Онежский ЛДК также работает, и принимают сейчас меры, в том числе, так сказать, субсидиарного характера по линии логистики для того, чтобы логистические затраты уменьшить. При, так сказать, затратах на логистику в конце третьего, четвертом квартале в районе, так сказать, там, $90 за кубический метр, сейчас мы опустились на где-то 44 по примерно половине объема производства и где-то 66 по второй половине, в общем, что-то, так сказать, все равно дорого, но тем не менее позволяет предприятию работать. Другими словами, пиломатериалы мы продолжаем производить, и основной лимитирующий фактор здесь, так сказать, логистика. Да? И особенно логистика на восточном полигоне, поскольку, так сказать, ЖД мощности переполнены углем, нефтью и нефтепродуктами, древесина, как так сказать, продукт приоритетный находится где-то там на пятом-шестом местах. Мы, соответственно, работаем с соответствующими службами с тем, чтобы увеличить провозные емкости, скорость доставки, снизить цену и так далее, и так далее. Но проблема логистики, она по-прежнему остается. Что касается фанеры, у нас было падение производства фанеры в третьем квартале, потому что, опять же, практически 70% объема производства фанеры предназначалось для европейских покупателей. Заводы строились и расширялись под конкретных потребителей в Европе. Соответственно, модельный ряд фанеры, если можно так выразиться, ассортимент был заточен под европейских производителей. Это пришлось радикально перестраивать в очень короткие сроки. В какой-то момент падение производства составляло 30-40%. Вот, к середине первого квартала, февраль-март, мы вернулись практически, так сказать, на 100% мощности, плюс добавили еще 50% мощностей Галичского фанерного комбината, который мы запустили в конце прошлого года. И Галич выходит на проектную мощность, ограничен сейчас, так сказать, не возможностью продаж, а просто возможностью наращивания технологий, да, и объема производства. Любой новый завод запускается, выходит на мощность некоторое время. То есть если все это под этим подвести итог, то было крайне непросто, с учетом, так сказать, скорости перестройки, необходимости перекидывания больших объемов с одних рынков на другие, причем с тех рынков, где мы имели высокую маржинальность и понятную клиентскую базу, и продукт под эту клиентскую базу специально произведенный, на рынке, где клиентов мы не знали, продукт другой, соответственно, каналы продвижения не так развиты, и так далее. Но, тем не менее, в целом мы с этим справились. Вот. Объемы производства, так сказать, мы поддержали, заводы работают практически на полную мощность. И задача менеджмент-команды на этот год – нарастить маржинальность по, так сказать, тем продуктам, которые есть, поскольку маржинальность, безусловно, это видно по второму полугодию, упала в сравнении с первым полугодием, что вызвано более дорогой логистикой и более низкими ценами на новых рынках. Вопросов больше нет?
Вопросов много, но не получается.
Оператор, будьте добры, дайте слово Дмитрию Трошину. К сожалению, не получается включить микрофон.
Добрый день.
Да, Дмитрий, мы тебя слышим. Говори громче, пожалуйста.
Так слышно?
Плохо слышно.
Тихо. Сейчас микрофон
уже. Дим, очень плохо. Попробуй, пожалуйста, перенастроить, и потом вернешься. Спасибо.
Окей. Коллеги, добрый день. Антон Мингалев, управляющий компанией ААО «Управление капиталом», это ЭксГПБ. Я сейчас передам слово своему коллеге по бандам, Ивану Финку. Спасибо.
Здравствуйте, коллеги. Значит, вопрос первый. Какой процент выручки на 2023 год вы ждете от экспортных продаж? Второй. Сколько процентов выручки, по вашим ощущениям, за 2023 год будет привязано к долларовым ценам на товары, которые вы продаете? Можете, пожалуйста, третий вопрос. Можете, пожалуйста, уточнить, какая доля себестоимости привязана к долларовым ценам или там ценам в твердых валютах вот по результатам 2023 года в ваших планах? Следующий вопрос. Стоит ли ждать? Ну, то есть мы смотрим на ваши результаты за четвертый квартал, да? Они немножко такие, не очень хорошие, потому что значительная часть EBITDA, которую компания в четвертом квартале показала, она относится, в нашем понимании, на one-off. Вот стоит ли? Ясное дело, что с ценами сложно что-то прогнозировать, куда они двинутся на товары, которые компания продает. Но, тем не менее, стоит ли нам ждать какого-то улучшения операционной эффективности компании с точки зрения снижения базы затрат, независимо от того, что будет происходить с ценами на конечную продукцию? Спасибо.
Угу. Да, ну, смотрите, значит, процент валютной выручки в 2023 году не сильно изменится относительно 2022 или предыдущих, и так и будет оставаться в районе 70%. Значит, цены на разную продукцию на разных рынках в основном, как бы, так сказать, квотируются и номинируются в тех же долларах, как бы, евро, но окончательные взаиморасчеты, с учетом того, что доллары и евро практически не ходят, в, как бы, вследствие известных событий, да, идет перерасчет через юань, и дальше, так сказать, расчет осуществляется в юанях и других валютах с последующей конвертацией в рубль, но фактически, так сказать, тот выигрыш от ослабления рубля по отношению к доллару и евро, который мы видим, мы так или иначе получаем. Да? То есть мы являемся в данном случае бенефициарами на весь тот объем продаж, который мы осуществляем. Значит, что касается цен на конечные продукты, действительно, на цены мы влиять не можем. Цены, так сказать, формируются глобальным рынком, во многом зависит от состояния строительного сектора и в целом, так сказать, от состояния мировой экономики. Но играет одновременно очень много факторов. В частности, так сказать, тот фактор, что очень много, большой объем поставок российской продукции на европейский рынок прекратился. Предприятия Северо-Запада, которые, так сказать, работали, а их большое количество, это и Вологодская область, и Архангельск, и Коми, и Карелия, и так далее, Кострома, очень, очень много, так сказать, производителей продукции, поставщиков перестали свою продукцию поставлять, производить, объемы производства упали. Вы можете посмотреть отдельную статистику по лесному сектору, и вы увидите, какой масштаб падения в третьем-четвертом квартале в целом по лесному сектору в России произошел. Вот. И эта продукция не пошла никуда, и практически, так сказать, объемы были сокращены, потому что, так сказать, по логистическим затратам довести ее до Китая или других рынков на предприятия европейской части были не в состоянии. Вот. К чему я это говорю? Это я говорю о том, к тому, что объем поставок продукции на мировой рынок уменьшился достаточно серьезно. И заместить его продукцией других производителей, как правило, крайне сложно по причине ограниченности лесного ресурса. То есть сами объем изъятия леса из лесосек в Западной Европе, в Канаде и США, он уже на пределе, и нарастить производство, так сказать, сырого леса и, соответственно, пиломатериалов и любой другой продукции, производной из леса, моментально, так как, например, там можно нарастить производство нефти за счет там открытия более дорогих скважин при росте цен на нефть, невозможно. Поэтому, если, так сказать, с рынка выбывает какая-то часть продукции, как правило, даже при том, что экономическая активность в мире может быть не очень сейчас, как бы, так сказать, такая обещающая, да, и очень позитивная, то все равно вот этот вот дефицит, как правило, приводит к росту цен. Мы уже видим, что, так сказать, первый квартал 2023 года органически, без, так сказать, ван-оффов, лучше четвертого квартала. То есть мы видим, что наблюдается тенденция роста. Вот. И есть, мы видим, что цены в Китае начали расти на пиломатериалы и прочую продукцию, особенно после отмены антиковидных ограничений. Вот. И мы видим, что, как бы, так сказать, есть позитивный тренд. Насколько он будет велик и как долго продлится, и, так сказать, чем он закончится, трудно сказать. Но я могу сказать, что тот уровень цен, который образовался в четвертом квартале 2022 года, особенно на пиломатериалы, это абсолютно такой, как бы, рок-ботом. Таких цен не было давно. Это один кубический метр пиломатериалов продавался в Китае по $180 доставленного товара, при том, что в начале года цена была 450. То есть падение было драматическим. Вот. И каждый раз, когда мы такое падение видим, мы понимаем, что за этим падением последует восстановление. Там точные сроки этого восстановления назвать, ну, невозможно. В нашем опыте это обычно 6-9 месяцев, но, так сказать, такое восстановление наступает. Вот. Что касается сокращения затрат внутри Сегежа, значит, есть несколько направлений, которыми мы активно занимаемся. Ну, там, я не буду говорить про сокращение административных расходов там, центрального аппарата и так далее. Это, как бы, само собой это делается, но это не дает каких-то существенных цифр в виде EBITDA. Да? То есть это не десятки миллиардов рублей. А более существенная, так сказать, работа сейчас проводится по оптимизации лесозаготовки и маневра техники, так называемого. Да? Мы, например, как бы, так сказать, учитывая уменьшение объема производства на КВК, это лесопильное производство в Карелии, мы сосредотачиваемся на том, чтобы снабжать Сегежский ЦБК только только балансами из Карелии и больше не вести их ниоткуда, и, соответственно, задействовать технику в Карелии только для этого, не производить в Карелии пиловочник и, так сказать, березы, и балансы березовые, как бы, и прочее. Соответственно, технику, например, в Вологде, которая заготавливала в том числе для Карелии, перебрасывать в Сибирь, в частности, в Иркутск, где исторически доминировала подрядная заготовка, которая дороже, чем заготовка собственная, туда же перемещать технику из Костромы, из Галича, и там концентрировать, делать новые бригады собственных заготовщиков, которые будут себестоимость заготовки снижать, а, так сказать, на галичский фанерный комбинат закупать сырье коммерческое местное, которое дешевле получается, чем в целом, так сказать, развертывание новой заготовки в Галиче. Ну и ряд других вот таких вот мер оптимизационного характера. Сейчас откроется транспортировка леса по воде. Это снизит, так сказать, нам себестоимость внутренней логистики довольно серьезно. Вот. Но все же, если говорить про масштабные цифры, это, конечно же, работа с логистическими маршрутами, работа с перевозчиками по снижению логистических затрат, работа с государством по увеличению субсидий на транспортную логистику. Вот мы видим, что после пика третьего, особенно четвертого квартала в логистике пошло определенное снижение с появлением новых сервисов. Вот сейчас на восточном полигоне проблема была очень серьезная с тем, что, так сказать, практически весь БАМ и Транссиб были забиты углем и нефтью, и перевозочные емкости были крайне ограничены. Сейчас весной угольные контракты в основном заканчиваются. В связи с окончанием отопительного сезона появятся дополнительные мощности. Мы рассчитываем, прежде всего, контейнерные по перевозке пиломатериалов. Мы выгрузим те объемы, которые сейчас у нас находятся на складах, потому что мы производство не останавливали, несмотря на недостаток логистики, и, соответственно, сумеем их в Китае разместить. Ну и ряд других мероприятий. Я не буду вам давать конкретных цифр, но хочу вас заверить, что работа идет довольно интенсивно над тем, чтобы, так сказать, косты эффективно костами управлять. Да? Наша задача — держать производство наших предприятий на максимальном объеме, порядка 100% везде практически, ну, с учетом там технических ремонтов и всего остального. Работать над оптимизацией логистики, потому что это главный фактор, который снижает нашу рентабельность. И работать над эффективностью лесозаготовки внутри компании, потому что переброска мощностей и оптимизация балансировки собственной заготовки и подрядной заготовки, мы, соответственно, можем добиться, как бы, улучшения. Просто, ну,
а можно уточняющий? Я могу задать уточняющий вопрос по себестоимости?
Да, конечно.
Вот если мы возьмем уровни отгрузки такие же, как были в четвертом квартале 2022 года, то вот эти мероприятия, которые вы проводите, если брать, например, на первый квартал, насколько они могут сократить базу затрат процентов? Если взять статичными уровни отгрузки, да.
Ну, опять, я не хочу просто вам давать каких-то, так сказать, таких цифр с потолка, потому что очень разные категории продуктов. Бумага очень сильно отличается в рентабельности от пиломатериалов, отличается логистика, отличается затратная база. Миллион факторов. Так сказать, мы можем как-то более подробно это, наверное, обсудить там, по результатам первого квартала, вот, но могу вам сказать так, что в начале 2022 года наш план по EBITDA, внутренний план, был порядка 40 миллиардов рублей. То есть мы должны были бы в 2022 году заработать 40 миллиардов рублей EBITDA. Исходя из, так сказать, нормального состояния рынка, из среднего курса рубля, там 70, там сколько было, 3 рубля за доллар, нормальных рынков, то есть никакого, так сказать, там не было заложено роста, просто как бы вот такая business as usual. Да, вот 40 миллиардов рублей мы должны были заработать. Заработали, так сказать, 25 миллиардов с учетом там корректировок, ван-оффов, да, без ван-оффов, так сказать, там 21 миллиард рублей. Вот, считайте, 20 миллиардов рублей нам стоили те перетрубации рынка, которые произошли в 2022 году. Значит, из этого половина примерно, вот из 20 миллиардов, которые мы не заработали, половина – это логистика, вот в лоб, да, и половина – это снижение маржинальности и частично объемов производства за счет переориентации с одних рынков на другие. Вот вам простая картина. То есть для того, чтобы нам вернуться на 40 миллиардов обратно, нам надо, чтобы логистика, ну, как бы пришла в норму. Там, насколько она придет в норму, сказать очень тяжело. Сумеем ли мы отыграть обратно вот эти 10 миллиардов, которые, так сказать, потеряли, это зависит от нас только в очень небольшой степени, потому что мы можем модернизировать наши логистические маршруты, но в конечном итоге стоимость логистики определяется балансом спроса и предложения. И сейчас спрос пока, так сказать, превышает предложение, потому что, ну, как мы все прекрасно знаем, огромное количество производителей, которые отправляли товары на Запад или там через порт Санкт-Петербурга, все это, так сказать, закрылось в 2022 году, все это поехало на восток, образовалась пробка везде, вот, и, соответственно, стоимость взлетела в небеса. Вот. Но сейчас, как бы, понятно, что появляется сервис, например, контейнерный в Питере, там, в четвертом квартале он появился, его не было в третьем квартале вообще, в принципе, и не было, так сказать, во втором квартале уже даже, да. Добавляется количество погранпереходов новое, добавляется количество контейнеров, рационализируется их распределение по железной дороге. Вот сейчас, так сказать, появятся новые балкерные перевозки, например, там из Архангельска и Онеги с открытием навигации и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, какую-то часть логистических затрат мы точно отобьем, какую, ну, трудно сказать, потому что покажет рынок. Да. На рынках, опять же, это вопрос поиска, так сказать, маржинальных клиентов. Как только мы заполняем наш портфель заказов на 100%, например, по фанере, да, там вот в четвертом квартале прошлого года рентабельность, средняя рентабельность продажи одного куба фанеры у нас составляла 4000 рублей за кубический метр. При том, что в начале года это было 40 тысяч рублей. То есть в 10 раз упала рентабельность на один кубический метр фанеры. Но вот там к марту месяцу мы довели рентабельность одного куба фанеры там до 17 тысяч рублей с 4, да? Каким образом? Мы, соответственно, заполнили портфель заказов, и у нас есть возможность выбирать заказчиков наиболее выгодных на так сказать, рынках с наименьшим удалением и с наименьшими логистическими затратами, но это вот такая тщательная работа по сути, подбору и пересортировке клиентской базы. Вот. И мы будем продолжать это делать. Мы верим, что, так сказать, в мире есть достаточно потребителей, которые готовы будут платить за нашу фанеру адекватную цену, учитывая ее качество. Например, там производители LNG, так сказать, танкеров, это производители транспорта, которым требуется большеформатная ламинированная фанера, так сказать, которую мы производим, и многие-многие-многие другие. То есть вот такая вот работа как бы идет. Да? То есть наша задача – это снизить логистические затраты и то, что мы не сумеем снизить, компенсировать иными мероприятиями повышения эффективности наших предприятий, вот, и, соответственно, вернуться к маржинальности за счет селективного отбора клиентов на новых рынках. Надо понимать, когда мы работали и продавали свою продукцию в Европе, была клиентская база, которая формировалась там годами, если не десятилетиями, и не было никакой необходимости ехать с фанерой там в Китай или, так сказать, в Корею или в Малайзию или в Южную Африку и пытаться эту фанеру продать новому потребителю. Да? Мы продавали ее туда, где, так сказать, было удобно ее довезти, где были, так сказать, ложившиеся клиенты. То есть, де-факто, они к нам приходили и просто вымещали заказы. На службу продаж работала, так сказать, не на продаже, а на прием заказа. И вот сейчас, как бы, ситуация радикально поменялась, и наша служба продаж должна бегать по рынкам и искать, как бы, так сказать, новых клиентов, с которыми никогда не работали. И любой новый клиент – это, соответственно, там, тестовая партия, это, так сказать, опробование нашей фанеры на оборудование, это тестирование на прочность, это документация. И так по всем там категориям продуктов. Может, с исключением пиломатериалов, китайский рынок, как он был, так он и остался. Вот, поэтому в целом вот такая картина.
Я извиняюсь, у меня еще два последних вопроса. Вот можете, пожалуйста, прокомментировать maintenance capex компании, потому что до этого, вот сейчас по итогам 2022 года, вроде там цифра около 4, а я думал, что она в районе 6, вот как-то здесь ясность внести. И второе, субсидия, которая была получена в четвертом квартале, там материальная сумма, можете тоже сказать, что это такое, то есть это вот какой природы субсидирование?
А субсидия, это, так сказать, я так полагаю, транспортная субсидия, логистическая, она была всегда, это государство компенсирует часть стоимости перевозки товара за рубеж. Мы, так сказать, квалифицированы ее получать, мы получали ее каждый год, ну и в этом году, так сказать, получаем тоже, да. И получим его в 2023 году. То есть это как бы ongoing такой процесс, по крайней мере, на уровне государственной политики ничего не изменилось. Вот. А, так сказать, какой второй был вопрос?
Maintenance capex.
А, maintenance capex, так сказать, да, порядка 6 миллиардов в год.
Спасибо.
Но это, он был, так сказать, 4 там с небольшим, но это до, так сказать, приобретения Interforest, как вы понимаете, да? Спасибо. Приобретение Interforest, три крупных завода с техникой и со всем остальным, то есть сейчас порядка 6. Ну, собственно, в этом году, в 23-м, запланированный капекс в районе 6 миллиардов. Всего. Только maintenance.
Спасибо большое.
Да, добрый день еще раз. Дмитрий Трошин, Сбербанк CIB. У меня тоже несколько вопросов. Первый, можете как-нибудь прокомментировать, как у вас идет общение с правительством по поводу всех льгот, которые в прессе были озвучены? Это, то есть, заморозка арендных платежей по неиспользованным участкам леса, это предоставление приоритета на РЖД, там возмещение логистических затрат в большем размере, чем раньше вам возмещалось. Просто все, что видно в прессе, это то, что там даются поручения, идут разговоры, но, по сути, по факту ничего еще официально не было объявлено. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот про цены в Китае говорили, то, что после снятия ограничений цены выросли. Тоже в новостях это видел, но также потом вроде были новости, что цены опустились обратно там до уровня начала первого квартала. То есть вопрос, наверное, скорее в том, насколько устойчивый тренд там на повышение цен в Китае в связи со снятием ковидных ограничений. Третий вопрос. Можете как-нибудь прокомментировать ваш пайплайн проектов? Вы там что планируете делать на горизонте 5 лет или ничего, в принципе, не планируете делать? Будете там снижать долговую нагрузку? И четвертый вопрос про долговую нагрузку. Видим то, что у вас соотношение чистого долга к EBITDA очень большое. Как вообще кредиторы к этому относятся и как идет с ними общение? Спасибо.
Угу. Первый вопрос про что был? Не, я просто...
Да, да.
Я записал.
Первый вопрос был про то, как идет...
А, про субсидии, да.
Субсидии.
Смотрите, ну, мы являемся, ну, CDG Group, так сказать, одна из крупных компаний как бы отрасли. Достаточно много, 20 тысяч человек работает в компании группы. Важная компания для ряда региональных бюджетов, работодателей и все остальное. Поэтому, так сказать, мы точно находимся в позиции, когда, в которой мы серьезно можем претендовать на получение, так сказать, той помощи, о которой, так сказать, сейчас ведется речь. Ну и государство понимает, так сказать, то положение, в которое оказалась лесная отрасль в связи с закрытием, так сказать, европейских рынков и подорожавшей логистикой. Да? Поэтому сейчас, наверное, вдаваться в детали того, что конкретно и в какой сумме мы получим, было бы неправильно, но могу сказать, что, так сказать, максимум того, что возможно будет получить, мы рассчитываем получить. То есть мы участвуем абсолютно во всех, так сказать, направлениях потенциальной, скажем так сказать, помощи и снижения арендной платы за счет, так сказать, выплаты аренды лесосеки только, так сказать, по факту, да, и увеличение логистических субсидий, и дополнительное, как бы, так сказать, субсидирование логистики через порт Санкт-Петербурга, снижение стоимости контейнеров и, так сказать, разнообразные льготы и снижение местами ставки аренды леса. И очень много, как бы, так сказать, ведем локальных переговоров и федеральных по изменению конфигурации лесозаготовки, потому что в частности часть регионов заготавливает, например, там лиственные породы абсолютно невыгодно, потому что нет потребления этих лиственных пород, и мы переходим и договариваемся о том, что нам разрешают на какое-то время, по крайней мере, на этот год, возможно, следующий, и еще на год, заготавливают вот только хвойные породы, да, с тем, чтобы, так сказать, снизить свою себестоимость, так сказать, повышение норм провозки пиловочника и балансов по дорогам, сокращение, так сказать, срока или отмены ограничений на провоз леса в весенний период, который, так сказать, тоже влияет существенно на себестоимость, и целый ряд, так сказать, мероприятий, с которыми мы работаем, над которыми мы занимаемся.
Я понял. А когда можно ждать вот там первых поручений, там во втором квартале, в третьем квартале? Насколько это еще долго может обсуждаться? Вот вы сейчас как ситуацию эту видите? И как вот конкретно с приоритетностью провозок леса обстоит ситуация над углем, там, например, тем же самым?
Ну, мы сейчас подписываем два соглашения с губернаторами Иркутской области и Красноярского края, которые, так сказать, поднимут приоритет и дадут нам дополнительные провозные мощности. Я думаю, что этот вопрос мы так или иначе решим, хотя он непростой. Что касается сроков, ну, предсказать это сложно, я имею в виду по другим поручениям. Мы участвуем во всех рабочих группах. Могу сказать, что поручения не движутся, да, то есть они не стоят на месте. Сказать точно, когда и какие суммы будут получены или сэкономлены, но я бы сейчас не брался, потому что просто, ну, нет у меня такой точной информации. Но я к этому отношусь скорее осторожно позитивно, нежели чем консервативно.
Окей, а если диапазон какой-то дать?
Что?
А если диапазон сумму какой-то дать? Предположительно.
По деньгам?
Да.
Эффект?
Ну да.
Там от миллиарда до, как бы, так сказать, 4 миллиардов, я бы сказал, вот в этом диапазоне возможно получение дополнительных вольт идет. Ну, в нашем случае.
Понял, спасибо большое. Давайте так, ко второму вопросу, если можно.
Второй вопрос, цены на пиломатериалы в Китае, правильно?
Да, устойчивость тренда на повышение цен.
Ну, цена, так сказать, по сравнению с 4-м кварталом выросла в Китае на порядка 200 юаней к марту. Апрельские цены, так сказать, да, действительно было снижение, мы вели переговоры, порядка 50 юаней от тех 200 юаней, на которые цены поднялись. Вот. С чем это связано, пока вопрос, потому что, по большому счету, строительный сезон только начинается, и спрос должен подниматься. Вот. Мы мониторим, что происходит на складах, и динамика поступления пиломатериалов, и динамика разгрузки складов. Пока мы видим, что склады разгружаются быстрее, чем поступает пиломатериал, поэтому, возможно, это просто переговорная тактика с тем, чтобы, так сказать, заключить долгосрочные контракты по, как бы, низкой цене, учитывая, что ряд производителей из России готовы, так сказать, свои объемы отгружать практически с убытком просто для того, чтобы поддержать кэшфлоу и заплатить там рабочим налоги, особенно те предприятия, которые не имеют, как бы, долго и могут себе позволить. Да? Но, опять же, это долго продолжаться с нашей точки зрения не может. Европейские производители с их себестоимостью и стоимостью логистики ниже текущих цен опускаться не могут. То есть конкуренция идет исключительно среди российских производителей. Вот. Ну и, как бы, там, те отчаянные, которые остались и борются за, так сказать, жизнь, они еще какое-то время будут бороться. Вот. Но наш взгляд, что Китай не перестанет быть Китаем, и что он в этом году не перейдет к рецессии, что наш базовый сценарий, как бы, рост Китая где-то там 2-3-4% экономики, вот, и это, ну, как минимум, не должно снизить объем потребления пиломатериалов, вот, который, так сказать, в доковидном году был там 90 миллионов, 80 миллионов, извините, кубических метров. Потом он упал до 50, соответственно, мы видим, что где-то между 50 и 80 он должен находиться в ближайший там год-два. Мы думаем, что повлияет на цены положительно, то есть мы ожидаем роста. Вот. Когда, как бы, рост произойдет, я не могу вам сказать, это будет там апрель, май, или, может быть, там до конца года продержится текущая цена, подъем будет там в следующем году, но то, что подъем будет, у меня сомнений нет никаких. Да?
Понятно.
Понятно, что хотелось, чтобы подъем был раньше, чем позже, но мы на это не влияем от слова никак. Да? Мы можем, так сказать, в своей переговорной стратегии там, попридержать материал, так сказать, подержать его на складе, подождать, так сказать, пока там будет лучшая цена на переговорах. Мы это делаем, но опять же, как бы в разумных пределах, потому что перегружать склады и держать рабочий капитал тоже как бы там история опасная. Но это обычная наша операционная деятельность. Мы, в принципе, привыкли извлекать из цен максимум того, что мы можем извлечь в той конъюнктуре, которая существует.
Угу. Какой вопрос у вас еще был? Там еще два вопроса. Третий вопрос был про ваши проекты планируемые там на горизонте, не знаю, 5 лет. Вот.
Да.
Про них можете.
Планируемые проекты, как бы проекты этого года, тот бюджет капекса, который мы утвердили для себя, это исключительно maintenance капекс, то есть исключительно поддержание текущих производственных мощностей, чтобы они могли производить 100% объема продукции максимально безопасным способом. Да? Это то, что мы как бы делаем. Значит, как только так сказать, мы увидим, что финансовая ситуация, кэшфлоу разворачивается в нужную нам сторону, и у нас появляется возможность делать дополнительные инвестиции, вот эти инвестиции пойдут, прежде всего, в продолжение проектов, которые снижают себестоимость. У нас есть ряд проектов, которые мы запустили, мы об этом говорили, то есть там в 2021, в начале 2022 года, они довольно существенны, прежде всего, в наших газопильных предприятиях, которые, улучшая технологии, дают нам экономию там, от 20 до 40% в unit cost, да, что очень существенно. Processing cost, да, то есть стоимость именно переработки, без учета себестоимости сырья.
Вот. Это вот эти проекты модернизационные, извините, да, это да. Всякие модернизационные проекты лесопилок, да?
Да, ну, например, так сказать, там рамное лесопиление, где у нас, которое у нас присутствовало на нескольких заводах, например, там ЛДК номер один, Ионежский, вернее, этот самый Новый Енисейский ЛХК. Рамное пиление пилит со скоростью 5 метров в минуту, а современные дисковые, так сказать, встречное лесопиление пилит со скоростью 150 метров в минуту. То есть разница.
Ага. Ну да, классно.
Разница огромная, да? Вот. И там целый ряд мероприятий вот такого характера, которые просто модернизируют предприятие. Да, сейчас возникает вопрос, на каком оборудовании это делать, потому что приходится перестраиваться на ходу, но ситуация не безвыходная. То есть мы, в принципе, понимаем, как мы будем это делать. Мы создали свой инжиниринговый центр на базе компании «Гипробум», которую мы купили пару лет назад. Привлекли инженеров, и они, собственно, занимаются сейчас перепроектированием этих предприятий под новых поставщиков оборудования и частичное изготовление оборудования в России.
А это, то есть, вы в основном будете оборудование делать свое, да, и не закупать там из-за границы?
Нет, почему? Ну, есть довольно много, довольно хорошего оборудования в Китае, есть оборудование, как ни странно, в Латинской Америке, в частности, в Бразилии. То есть есть ряд поставщиков, с которыми мы никогда не работали, просто потому что не было необходимости с ними работать, исходя из того, что работали с проверенными европейскими компаниями, многолетние отношения, опять же, просто не смотрели, то, что называется, за порог, потому что не было никакой необходимости к этому. Сейчас необходимость появилась, и появляются и возможности, о которых мы просто вчера даже не знали. Вот. Но ситуация не безвыходная.
Я понял. А перепроектировка, она повысит, по сути, капекс, который вы там объявляли в презентациях, допустим, в 2021 году, или наоборот снизит, или там капекс в любом случае вырастет из-за там инфляции, курсов и прочего? Есть понимание?
Ну, я считаю, что мы сможем удержать соотношение капекса и эффективности примерно в тех же параметрах, которые были, да, то есть отдельно капекс рассматривать без эффективности бессмысленно, потому что ты можешь вложить 100 рублей и, так сказать, получить, так сказать, там 100 кубометров производства, ты можешь вложить 50 рублей и получить, так сказать, 50 кубометров производства. Да? Это вопрос подбора технологии таким образом, чтобы, так сказать, выйти на оптимальные параметры между стоимостью инвестиций и производительностью того, что ты получаешь в итоге.
Понятно.
А это проблема инвестиций.
То есть, по сути, сейчас новых проектов не планируется, те, которые заморожены, они еще заморожены, вы делаете только maintenance capex, но как только ситуация с кэшфлоу выправляется, вы начинаете в первую очередь делать проекты, возобновлять, которые вам снижают себестоимость.
Ну, да, как я говорил, 23-й год, два главных фактора, которые влияют на нас, это как бы логистика, первый и самый большой, да, который, так сказать, только частично находится под нашим контролем, вот, и маржинальность продуктов, которая как бы опирается на цену на рынках, так сказать, конечных, и, так сказать, соответственно, сочетание клиентов, да, то есть переход от портфеля просто продать по любой цене, лишь бы продать, либо, так сказать, производство не стояло, какая маржинальность есть, неважно, главное, чтобы она была, к стратегии выстраиваем лестницу маржинальности, начинаем с самых, так сказать, дорогих, самых маржинальных клиентов, и дальше идем, наполняем производственную цепочку, пока, так сказать, не достигли 100%, и дальше как бы идем по кругу, повышая маржинальность. Вот, как бы, так сказать, процедура, которая требует некого времени.
Я понял. Давайте тогда последний вопрос, а то я уже, наверное, много времени занял. Про долг. У вас вот высокое соотношение чисто долга к OIBDA и EBITDA. Как кредиторы к этому относятся? Как вы сейчас с ними общаетесь? И насколько вот нормально будет то, что вы будете возобновлять какие-то проекты до того, как снизите долговую нагрузку? Вот. Есть ли какие-то ковенанты ограничивающие?
Я как бы якобы сделаю короткий, так сказать, такой introduction, что я по этому поводу думаю, а дальше Владимир Травков как бы вам даст детали. Ну, долг, который сформировался на начало 2022 года, это долг, который был сформирован, исходя из прогноза в 40 миллиардов EBITDA. Да? И при, так сказать, и при исполнении этого прогноза наша долговая нагрузка точно не считалась бы высокой. Она была абсолютно, как бы, так сказать, рыночной и оптимальной. Это все, mm-hmm. все надо понимать. Да? То есть нет такого, что, так сказать, там мы накрутили долг, не понимая, какая у нас будет EBITDA. То, что произошло, это однозначный форс-мажор, и мы в этой ситуации оказались, как бы, так сказать, не потому что не по своей вине, и, как бы, так сказать, не заранее не продумывая и не планируя. По факту мы просто получили то, что получили, благодаря, как бы, так сказать, всем известным изменениям, которые произошли в мире. Да? Но тем не менее мы остались вот, и оказались в той ситуации, в которой оказались, и работаем, как бы, с тем, что есть. Да? Понятно, что банки, естественно, как бы, так сказать, недовольны повышением соотношения долга к EBITDA. Там, для банков, так сказать, вопрос конъюнктуры рынка, там, политики, изменения и так далее, их, ну, они, конечно, понимают это, да, на уровне, так сказать, общих кухонных разговоров по сочувствию, но, как бы, так сказать, на уровне конкретного бизнеса им все равно, у них, так сказать, ухудшилось соотношение, вот, но также они, в общем-то, понимают, что, как бы, компания продолжает работать, заводы, так сказать, функционируют, стратегия у компании есть, понятно, какие, так сказать, шаги предпринимать, понятно, на какие, как бы, так сказать, факторы делать ставку. Понятно, что, так сказать, базовая модель структурно работы компании не поменялась, и, так сказать, вопрос времени, да, сколько, так сказать, нужно перетерпеть до того, как компания полностью перестроится, конъюнктура рынка перестроится, и мы войдем опять, так сказать, в такую новую нормальность. Да? Uh-huh. А теперь вот Владимир.
Ну, здесь, в принципе, Михаил Валерьевич все более-менее уже отметил. У нас с банками идет нормальный конструктивный диалог, и я здесь не вижу, так сказать, с точки зрения долговой метрики, что она какая-то там запредельная или слишком высокая. Долг EBITDA 4, как бы, да, для циклической отрасли это вполне допустимый параметр, с учетом того, что когда находится на низкой части цикла, такое может возникать, так сказать, при восстановлении параметра этот будет снижаться. То есть, как видно, долг у нас в абсолютном выражении он не растет. Да, и вот эта относительная метрика – это просто следствие деления одного на другого. Но с учетом того, что мы снижаем капекс, мы предпринимаем все программы по снижению затрат, и сейчас завершается цикл по переориентации продаж на другие рынки сбыта, можно ожидать, что через какое-то время этот показатель будет улучшаться. То есть рано или поздно, так сказать, это будет происходить. Поэтому я здесь в моменте не вижу какой-то такой ситуации, чтобы… говорили, что долг вот слишком запредельно высокий или каких-то находится неправильных параметров.
Ну, я бы еще добавил, что мы со всеми банками находимся в контакте, со всеми банками, так сказать, ведутся переговоры, как бы, так сказать, разговоры на этот счет, регулярные апдейты, как бы, если требуются какие-то вейверы по каким-то вопросам, мы их получаем без, как бы, так сказать, существенных проблем. То есть у нас нету никаких просрочек, у нас нету никаких, так сказать, видимых проблем. Банки, так сказать, нас поддерживают, мы обслуживаем свой портфель облигаций, мы рефинансировали недавно в январе 10 миллиардов облигационный заем. То есть в данном случае стабильность соблюдается, и мы пока не видим с этим вопросом.
Ну да, у нас в портфеле почти 7 банков, и со всеми совершенно нормальный конструктивный диалог и полное понимание того, что происходит в компании, и конструктивное идет отношение к тому, что как нам двигаться дальше и как нам правильно рефинансировать долг.
Я понял. А нету ограничений на там денежный поток, допустим, если там на debt EBITDA больше 3, то нельзя вкладывать деньги там типа в новый проект, а деньги приоритетно направляются к погашению долга. Нету такого?
Ну, хотя мы глубоко не погружаемся в ковенанты. То есть у нас с каждым банком, то есть каждый банк действует рационально с точки зрения того, чтобы компанию поддерживать, и она правильно развивалась. То есть не сделать так, чтобы ограничить ее развитие. Поэтому глубину, так сказать, ковенант я бы не хотел бы идти, но нет каких-то ковенант, которые бы ограничивали бизнес-компанию в настоящий момент.
Понял, спасибо вам большое.
Коллеги, добрый день. Белоусов Алексей, Газпромбанк Инвестиции. Прежде всего, хотел поблагодарить за открытость и то, что остаетесь на связи, вне зависимости от конъюнктуры, времени и отчетов. Это очень ценно. В основном все вопросы уже задали, и у меня просто два небольших уточняющих. Вот продолжая тему долга к EBITDA, мы видим, да, то, что он выше 4, и в ближайшие годы предстоит погасить большую часть долга, судя по презентации, которую вы приложили. А кажется, что разумнее всего будет отказаться от дивидендов на время. Как компания рассматривает такой вариант или нет?
Ну, я уже, так сказать, комментировал, мне задавали этот вопрос. Значит, ответ следующий. У нас по нашему корпоративному календарю вопрос, так сказать, о выплате дивидендов рассматривается на совете директоров в конце апреля, начале мая. Вот. И, соответственно, так сказать, он будет вынесен, рассмотрен, и результаты будут опубликованы. Вот. До того, как, так сказать, этот совет директоров состоится, я считаю, что мнение менеджмента о том, там, платить дивиденды или не платить, было бы некорректно, так сказать, излагать, поэтому подождем, соответственно, вот этого момента, и дальше ответ на этот вопрос будет дан.
Спасибо. И второй вопрос. По презентации мы видим продолжающуюся коррекцию цен в четвертом квартале. Частично вы уже озвучили, что цены в Китае на пиломатериал там, в первом квартале этого года восстановились немного. А можете еще раз вот обрисовать ситуацию по каждому виду продукции в цифрах, если есть возможность?
Ну вот я вам сказал, что по фанере у нас идет, ну по бумаге цены довольно стабильны, и как бы, так сказать, больших изменений относительно четвертого квартала мы не видим. Может быть, небольшой рост, но как бы, так сказать, не принципиально. Мы посмотрим, как будет вести себя сезонность. Обычно там в мае-июне месяце цены растут в связи, так сказать, с оживлением строительного рынка. Вот. Но пока там цены на бумагу нас вполне устраивает, бизнес остается маржинальным, зарабатывает там деньги. На фанеру средняя цена у нас повысилась в первом квартале, и, как я сказал, мы стали зарабатывать со средних 5000 рублей на кубический метр до 17 тысяч рублей. И потенциал увеличения тоже есть. Здесь сложно говорить о рыночной цене, потому что, так сказать, по фанере такого понятия, как средняя рыночная цена, не существует. Продукт сугубо индивидуальный. Фанера разного качества и разных модификаций может отличаться друг от друга по цене в разы. Например, там ламинированная фанера большого формата может давать нам EBITDA там 50 тысяч рублей на кубический метр, а какая-нибудь, так сказать, там стандартная фанера там третьего сорта 4 на 8 фута может давать нам там 8 тысяч рублей. Как бы говорить о средних цифрах здесь довольно сложно, но в целом повышение относительно четвертого квартала мы видим. Клееная балка, повышение, так сказать, также есть, но это вопрос объема производства, потому что весь объем клееной балки шел на Европу, и пока, так сказать, заместить полностью объемы продаж клееной балки не удалось. Эта работа ведется, но с точки зрения влияния на общую беду Сигежи Групп это незначительная цифра. Вот. Ну и пиломатериалы, мы видим повышение цен в Китае относительно четвертого квартала. Дальше большой вопрос, будут они повышаться как бы, или нет. рынок Египта пока, так сказать, в замершем состоянии находится, потому что, по сути, так сказать, на рынке нет денег и проблемы с конвертацией, но для Египта это традиционная, как бы, ситуация. И обычно к маю месяцу это тоже оживает и начинается в Египте, в Александрии, интенсивная торговля. Вот. Поэтому, так сказать, осторожный оптимизм в связи с подъемом цен у нас есть, но я бы его не переоценивал. Я бы не сказал, что, так сказать, какая-то там прямо сейчас вот перевернется на нашу улицу грузовик с пряниками, и за счет там повышения цен все моментально станет прекрасно. То есть в итоге мы пока, да, ну, глобально, вы же понимаете все, что глобально мир находится в не очень здоровой, как бы, так сказать, экономической форме из-за повышения ставок центробанков, и американской резервной системы, и Европейского центрального банка. Соответственно, высокие ставки приводят, как правило, к замедлению строительного рынка. Строительный рынок, так сказать, напрямую влияет на производителей материалов для стройки, к коим мы относимся. Да, и поэтому во многом такая ситуация будет зависеть от глобальной экономики, но также и от все-таки, так сказать, реального сокращения поставок продукции российской деревообработки на мировой рынок. А мы видим, что сокращение этих поставок довольно существенно. Поэтому вот на балансе, с одной стороны, не очень здорового состояния мировой экономики, но с другой стороны, сокращение поставок, мы думаем, что цены как минимум удержатся, а как максимум будут дальше расти.
У нас еще есть большая группа вопросов в чате, связанная с CLT-панелями, с их перспективой на российском рынке, на мировом, и про проекты в Архангельске. Ну, это такой комплексный вопрос.
Ну, я могу коротко ответить на этот вопрос. У нас мощность по CLT-панелям всего 50 тысяч кубических метров в год. Это вопрос 2-3 миллиарда рублей беды максимум, плюс или минус год. Влияние на весь бизнес Сигежа. То есть мы оцениваем это позитивно, потому что первые дома из CLT-панели построены, доказана эффективность строительства таких домов в сравнении с бетоном, особенно в районах, так сказать, удаленных, северных и так далее, где процесс заливки бетона, классическое строительство, штука очень дорогая и затрудненная. CLT точно имеет огромное преимущество и по скорости сборки, и по себестоимости, и по эксплуатационным затратам. Вот, поэтому никаких сомнений в том, что мы весь объем CLT сможем продать, у нас нет. Вот, но опять же, так сказать, с точки зрения влияния на EBITDA компании, это не является какой-то такой панацеей, потому что объем вот того завода, который у нас есть, он ограничен. Да? Другое дело, что если CLT как технология в России пойдет, а я считаю, что она пойдет, потому что в стране очень много леса, и есть необходимость его переработки в продукцию с добавленной стоимостью, то можно построить будет не один завод, а 10. И, в принципе, так сказать, такая возможность у нас есть, есть опыт, как это делать. Вот, но это точно не вопрос 2023 года. Да. Вот, дополняет правильно. Значит, в ряде регионов, в частности, там, Архангельская область, Вологодчина, были официально подняты тарифы на, так сказать, допустимую стоимость квадратного метра замещения ветхого аварийного жилья до примерно 100 тысяч рублей. С предыдущих там было то ли 37, то ли, так сказать, 45 тысяч рублей, более чем в два раза. Да? И такая, так сказать, стоимость позволяет строить дома из CLT с маржинальностью как для застройщика, так и для производителя материалов, коим мы являемся. Это открывает огромный рынок, потому что, ну, там сотни тысяч квадратных метров, миллионы квадратных метров замещения ветхого аварийного. Да, и при этом, так сказать, такая себестоимость была прописана в постановлении, возможно, только в случае строительства жилья из дерева. Да, то есть это только для дерева. Это как вот мера для продвижения деревянного домостроения.
Коллеги, спасибо вам большое за вопросы. Я думаю, что на все основные мы уже ответили. Если будут дополнительные вопросы, пожалуйста, тоже обращайтесь на почту АЯР. Будем рады вам ответить. Тогда прощаемся и до первого квартала. Спасибо, до свидания.
Дамы и господа. На этом наш звонок завершен. Вы можете отключаться.